уже можешь сейчас, возможно, сказать, что ты готов в него войти. И прочувствовать себя вот этим самым разрушителем. Какой образ у тебя будет? Мне, например, есть образ нациста. Вот я очень много, так сказать, ходил в этот образ и проживал.
Ну, в действительности, по тем, что происходило, ну, вот с вашей помощью я тоже как-то вот шла на обед, как-то даже руки за спину, то есть шла вот как бы размышляя и руки за спину. Но обычно так вот эти гестаповцы или там эсэсовцы ходили.
Почему эсэсовцы делали то, что они делали? Какие состояния они при этом испытывали?
Потому что им приказывали.
Приказывают многим. И многим приказывают на работе, так сказать, в армии, в российской, например.
У них была супер идея, что они какая-то раса.
А разве этой супер идеи нет у всех остальных? Например, подготовка этих морских пехотинцев в Америке. Что они твердят? Бегают и поют и твердят. Нет, ничего лучше морской пехоты. Я часть морской пехоты. Всякого врага, которого я увижу, я убью.
Но они так же действуют, как фашисты.
Совершенно верно.
Да, супер идея.
Так у всех такая супер идея. А разве нету этой идеи, так сказать, у тех, которые занимаются там, не знаю, продажей чего-то, малымных структур и так далее? Чего они твердят? Разве нет? Только без надана они ходят.
Я выбираю счастливую, богатую жизнь. Я богат.
И каждый считает, что он делает великое благо.
Ну так оно и есть. С точки зрения того, кто что-то делает, это и есть благо. Понимаете, вы не найдете ни одного человека на земле, который не делает благо. Всякий человек на земле считает, что он делает благо, что бы он ни делал, между прочим. Нет, это действительно так. Что бы он ни делал, это благо. И он делает из лучших представлений о том, что есть благо.
Ну, действительно, но а как тогда?
Так как понять благо того, который тобой воспринимается как враг, например? Вот это самое сложное. Нацист, убивающий еврея. Без разговора, просто так, потому что тот
я готова прожить.
Падает, так сказать. А когда нацист считает, что он должен тащить тележку. Посмотрите, там можно понять очень интересные вещи. Вот я, например, очень глубоко длительное время входило, так сказать, в состояние вот нацистов и евреев. Но для меня почему-то это было важно, я не знаю. И я увидел очень многие интересные вещи, связанные с этим. Вот, например, просто как некоторые, так сказать, из фрагментов, которые видели. Вот что проживает нацист в концлагере евреев? Значит, он в любой момент может убить их. Вот он хочет с пистолетом, да? Он просто смотрит, ему вот что-то не понравилось, он убил. Вообще без суда, следствия, без чего. Вот это власть. Между прочим, именно эта власть. Это возможность в любой момент убить.
Евреи как мухи для него.
Список Шиндлера, да?
Да. Я, кстати, по-другому посмотрел не так давно на этот список Шиндлера. На этот фильм. Вот я его смотрел давно, и он как бы очень сильное впечатление произвел. Сейчас я смотрел тоже сильно, но по-другому. То есть я увидел вот этот момент, да, власть. Значит, что, почему вообще немцы хотят устранить евреев? А вот как бы их идея – это убить всех этих евреев. Потому что они считают, что евреи испортили, так сказать, вот им как бы кровь. Они их превратили в расу немощных. Именно евреи превратили арийцев в расу немощных, не воинов, какими они, так сказать, должны были быть. И вот они встали как бы на ноги и говорят, мы убьем этих евреев, потому что они сделали нас вот такими. Вот это вот состояние перед приходом Гитлера.
А что за немощность? Что это такое немощность? Что за немощность? Они
так, я сейчас не буду детально объяснять тому, который, так сказать, в это состояние не входит. Я входил, я просто рассказываю, так как я это проживал. Значит, можно смотреть на это по-разному. И они начинают их просто уничтожать. Им их надо уничтожить. Потому что они являются неким вирусом, попадание которого в кровь приводит к тому, что они из сильных воинов становятся немощными. Но на самом деле евреи являются этим самым вирусом. Причем вирусом, который распространен вообще по всей этой реальности. Значит, евреи умеют делать деньги. Причем они их делают в любых условиях. И мастерски. То есть лучше, чем они, деньги не делает никто. И вот, в частности, в фильме «Список Шиндлера», там очень четко это видно. сам Шиндлер, являясь немцем, да, но у него нет идеи устранения евреев, как та главная идея, которая лежала в основании уничтожения евреев нацистами. Значит, он хочет просто обогатиться. И он начинает использовать евреев по той причине, что они наиболее дешевая рабочая сила. Вот посмотрите, там в Польше это происходит, да? То есть ему нужно на завод нанять кого-то. И, значит, он приходит сразу, так сказать, вот к этим евреям, и в частности к тому еврею, который работал в том месте, где, значит, он хочет создать завод, и, значит, тот ему начинает рассказывать. Он говорит, да, вы можете взять евреев, это будет самое дешевое, вы можете взять поляков, это будет дороже. Тот говорит, зачем мне брать тех, которые дороже, я возьму евреев. То есть он исходит из прагматизма, из вот, возможности получить большую прибыль. И он начинает брать этих евреев, потому что они дешевле. То есть ему важна выгода. И он начинает получать эту выгоду с этими самыми евреями. А евреи умеют это делать, так, чтобы это было выгодно. Но таким образом начинает проникать, просто там показано, как евреи начинают проникать в экономику нацизма. Евреев надо всех уничтожить. Это один взгляд нацистов, да? Другой взгляд. Евреев надо использовать для того, чтобы нацизм стал богаче. И вот этот противоположный точки зрения. В частности, там, например, есть ситуация, когда вот этих всех рабочих этого Шиндлера разгоняют для просто того, чтобы они, значит, сгребали снег. Это говорит, ты что, мне каждый день там стоит, так сказать, вы взяли моих рабочих на это, а они должны работать, я теряю деньги. Значит, он говорит другому нацисту, тот ему говорит, ты пойми, что есть те, которым совершенно наплевать на твои заработки и вообще чьи-либо заработки, связанные с евреями. По их представлению, евреи должны ничего, вот заниматься полной ерундой, типа чистить снег. Потому что проникновение евреев в экономику нацизма не является желательным для них, мягко говоря. Да, это тот же самый вирус, он заполонит опять, и они опять, проникнув туда, вылезут и опять сдвинут этих самых нацистов. Потому что они умеют делать деньги. Вот в чем дело. И там возникает очень интересная ситуация. Ему для того, чтобы взять деньги на создание завода, к кому он обращается? К евреям. Он приглашает несколько, значит, этих евреев. Те говорят, не, вот возьмите нас в долю, там, типа еще что-то. Они умеют делать деньги. Он говорит, не нравится вам, ну и все. Он уходит. Но потом создается гетто вот это, да, где деньги вообще не должны ходить. Это уже нацисты сделали. И дальнейший разговор с этими евреями становится совершенно другим. То есть он говорит, да, неделю назад это возможно, вы были правы, а сейчас вы не правы, потому что ситуация изменилась. Сейчас вы не можете иметь дело с деньгами. Я вам буду выдавать, значит, какой-то продукции, которую вы сможете обменивать на то, что вам нужно. И они на это соглашаются. И дальше их начинают притеснять все сильнее и сильнее. Потом из гетто их везут в концлагерь. И они уже начинают бороться за жизнь. Вот смотрите, еврей – это уникальное, так сказать, существо, которое будет делать деньги в любых условиях. Но в условиях концлагеря делать деньги невозможно, но у них есть деньги. И они будут покупать жизнь. Они умеют хорошо покупать и продавать. И вот в данном случае у них остается только единственное – это жизнь. И они будут покупать минуту жизни, две минуты жизни, три минуты жизни у нациста. А нацист имеет возможность лишить их жизни в любой момент. Посмотрите, это вот полная власть. Вот он ходит с пистолетом, в любой момент может застрелить кого угодно. Но их задача – выжить. И они начинают торговать за свою жизнь. Вот посмотрите, евреи – это вообще очень интересное, так сказать,
существо,
которое отражает сам стиль жизни в этой реальности. Это продажа-покупка.
У нас евреев никого здесь нет, кстати. К счастью, нет, да. Вот вируса нет у нас. Да. От того, что я спала с евреем, во мне вируса нет? Я зараженная, ребята, поаккуратнее.
Значит, у меня евреи, между прочим, побольше, чем у тебя евреи, только потому что ты с ним спала. Мой внутренний еврей очень мощный. Значит, поэтому я вообще всегда говорю только о себе. Если я говорю сейчас про евреев, то я говорю про себя, как про еврея. Если я говорю про нацистов, то я всегда говорю про себя, как про нацистов. И так далее. Про кого бы я ни говорил, я говорю всегда про себя. А если ты считаешь, что это оскорбляет тебя в какой-то степени, то в первую очередь я оскорбляю тогда самого себя, потому что я не могу понимать ничего, чем я не являюсь. А нацисты и евреи являются чем-то очень важным, так сказать, для меня, поэтому вот я и рассматриваю это именно в силу того, что я вижу это и в себе, в первую очередь в себе. Видя это в себе, я начинаю видеть, почему действуют те или иные, так сказать, в данном случае нации таким образом.
Кстати, вот, вот парадоксально, но нацистская партия сама, она-то спонсировалась еврейскими банкирами. Вот. И, скажем так, в будущем, во время войны, американские евреи действительно выкупали евреев за большие деньги.
Совершенно верно. Так вот смотрите, вот это и есть парадокс, и вот именно взаимоотношения нацистов и евреев, он очень виден. Вот почему как бы для меня вот это все время, я слежу как-то за этим, оно производит у меня сильное эмоциональное впечатление. И я очень многие вещи именно через это и вижу. В конечном счете, вот что там происходит? Значит, Шиндлер, зарабатывая вот эти деньги, он становится евреем. Он сам становится евреем. У него еврейского очень много, очень сильное, да? Он хочет делать деньги. И он привлекает этих евреев. И он находится среди евреев. И в конечном счете он приходит к тому, что он начинает выкупать этих евреев на заработанные деньги. То есть все, что он заработал, он отдает за то, чтобы купить жизнь евреев. Таким образом, вот это и есть крах нацизма. Вот фильм-то очень сильный, он показал очень глубокую идею, которая, в принципе-то, там как бы и не видна, если ты не проходишь вот так глубоко в переживания этих
взаимодействий. Ее, может, и не вкладывали туда, на самом деле.
Да.
Может быть, и не вкладывали, я не знаю. По крайней мере, первый раз, несколько лет назад, я смотрел это по-другому, а вот недавно я посмотрел именно так. То есть евреев нельзя победить. И нацизм нельзя победить. Понимаете, это две противоположности, очень связанные друг с другом. И их уничтожение невозможно. Уничтожение одной стороны невозможно, потому что тут же будет появляться другая сторона. И вот что начали делать нацисты? Они начали уничтожать физически евреев. Но часть, другая часть немцев начала использовать их для экономики. И в конечном счете, вот по фильму Шиндлера, да, и было показано, как. Та часть начала усиливаться. То есть это бесконечная война на самом деле. Значит, это бесконечная война.
Нужны друг другу.
Да, и описание взаимодействия нацистов и евреев является просто показателем того, как происходит эта война. Но она происходит в каждом. И поэтому уничтожение одной части невозможно. Это просто невозможно. Вот сейчас возвращаясь к тому, о чем говорит Реда, да? Вот, допустим, разрушение и созидание. Вы не можете уничтожить разрушение, потому что это две стороны. Созидание и разрушение – то, что идет всегда вместе. Если вы хотите построить новый дом, вам надо разрушить старый. Прежде чем что-то создать, вам нужно что-то разрушить. Никак иначе не произойдет. Просто невозможно. Но человек очень интересное существо, он видит половинчато, он говорит, мы за разрушение, мы за мир, мы за свободу. Замечательно. Но тогда нету понимания того, что же это такое, за мир, свобода и все остальное, да? То есть надо увидеть это дуально и принять в себе и то, и другое. В ином случае никак не может ничего произойти. Но если мы принимаем то и другое, мы тогда становимся свободным от этого. В ином случае мы постоянно создаем и увеличиваем карму. Карма – это и есть активизация другой стороны за счет усиления противоположной. Вот вы будете бить кого-то, и он будет испытывать боль и жалость в себе. Но это вы. И дальше ситуация перевернется, и вас будут бить. И вы будете испытывать боль и жалость в себе. Это и есть карма. Но так как видение это половинчатое, то мы продолжаем делать то, что мы считаем правильным, то есть бить, например. Но мы не считаем правильным испытывать жалость в себе. Но мы все равно попадем в ситуацию, в которой нас будут бить, и мы будем испытывать эту жалость в себе.
Я хочу это закончить. Соединить.
Нельзя закончить. Вот не надо никогда спешить. Вот смотрите, все время, да, о, я увидел, у нас сейчас с этим закончить. Ну, закончим все, и примерить останется только. Значит, надо просто продолжать, но в правильном направлении. А когда оно закончится? Ну, тогда как оно закончится? И что значит закончится? Как мы можем вообще употреблять это слово по отношению к бессмертной душе? Что закончится? Закончится одно, начнется другое. И в этом смысле мы тогда не испытываем кайфа. Вот надо все закончить, блин, быстрее.
Это просто неприятное участие.
Давайте с радостью войдем. Переживание части насильника, например. Это интересно, это даст интересный опыт. Вот я говорю, я очень много получил от хождения в нациста. То есть я вот, например, переживал состояние вот этой власти, да, когда ты просто пистолетом можешь убить кого угодно. Но также я понял, что это состояние связано с состоянием поиска смерти. Это состояние смертника, который стал смертником, и он убивает других, но он и ждет, что убьют его. Понимаете, это же надо пережить. Вот понимание приходит только через переживание. Я говорю результаты своего переживания. Но я оформляю их слова. Но как вы их воспринимаете? Для вас это может быть просто некие фразы. Ну так оно, скорее всего, и есть. Это просто некие фразы. Но если эти фразы подкреплены переживанием, то это будет понимание. То есть способность понимать существует у всех. Но делать то, что приходит к пониманию, большинство заблокировано. А заблокировано по той причине, что что-то переживать нельзя. Это нехорошо. Нехорошо переживать то, что нужно пережить для того, чтобы получилось понимание. И у каждого есть то, чего нельзя переживать. Как бы он как считает, он считает, нельзя переживать. Но именно это он и переживает все время, но не видит этого.